Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Бессрочная голодовка бывшего совладельца ЮКОСа Михаила Ходорковского. Итоги визита российского президента Медведева на Украину. Ликвидация последствий аварии на шахте «Распадская». Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Бывший руководитель нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский, объявивший накануне бессрочную голодовку, пытается привлечь внимание президента России Дмитрия Медведева к нарушениям закона, который допускают представители судебной власти. Об этом радиостанции «Свобода» рассказал адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. Он также отметил, что это уже третья голодовка Ходорковского с тех пор, как он находится в заключении. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Заявление Михаила Ходорковского о начале бессрочной голодовки адресовано председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву. Адвокат экс-главы ЮКОСа Юрий Шмидт рассказал Радио Свобода, чего пытается добиться его подзащитный.
Со вчерашнего дня Михаил Борисович Ходорковский объявил бессрочную голодовку. Поводом к этой голодовке стало вынесение судьей Хамоновического суда Данилкиным очередного постановления о продлении на 3 месяца заключения Ходорковского под стражу. А Михаил Борисович сделал специальное заявление, которое было передано председателю Верховного суда Российской Федерации, в котором он подчеркнул, что сам по себе факт очередного продления его содержания под стражей ровным счетом ничего не меняет в его судьбе, потому что у него остается приговор до 25 октября 2011 года, и даже если бы суд изменил ему меру пресечения, скажем, на залог или на что-то другое, то он бы все равно из следственного изолятора не вышел. Поэтому главное, что подтолкнуло Михаила Борисовича к этому акту, это абсолютное пренебрежение сначала прокуратурой, а потом и судьей требованиями закона. Я хочу напомнить, что 7 апреля этого года был принят закон, коим в статью 108 Уголовно-процессуального кодекса была внесена специальная норма, императивная норма, которая гласит, что недопустимо заключение под стражу в качестве меры пресечения в отношении лиц, обвиняемых даже в совершении таких преступлений, как мошенничество, присвоение, легализация преступно нажитого, если эти действия совершены в сфере предпринимательской деятельности и нет оснований, которые тоже строго перечислены в законе, допускающих в виде исключения применение этой меры.
Юрий Маркович, вы как адвокат Михаила Борисовича поддерживаете его решение о голодовке? Вообще его состояние здоровья позволяет ему голодать?
Вы знаете, Михаил Борисович такой человек, который подобного рода решения принимает сам. Естественно, из соображений гуманитарных мы не поддерживаем, и мы пытались его отговорить от этой акции, тем более, что голодовка объявлена бессрочной. Единственным условием, которое Михаил Борисович выдвигает, это доведение до президента того безобразного правового нигилизма и прямого неисполнения закона, которое чревато не тем, что судьба Ходорковского будет отягчена. Как я вам уже сказал, для него это не имеет на сегодняшний день судьбоносного значения. Он считает, что может быть создана практика, идущая вразрез закону, от которой пострадает огромное количество людей. Я хочу вам напомнить, что до этого, за время своего заключения, Ходорковский объявлял голодовку 2 раза. Первый раз он голодал в поддержку Платона Лебедева, в отношении которого были применены грубо незаконные действия, то есть рукоприкладство. И второй раз он объявлял голодовку в поддержку Василия Алексаняна. То есть он никогда не требует конкретно ничего для себя. Точно так же он поступил и в этом случае.
Рассказывал адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. О бессрочной голодовке экс-главы компании «ЮКОС» говорит глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Голодовка Михаила Борисовича Ходорковского с протестом против продление ему срока содержания под стражей, это действие не в свою пользу. Это в пользу всех, кто страдает от необоснованно долгого содержания под стражей до судебный период и во время судебного следствия. Ведь Ходорковский все равно останется в заключении, даже если мы не продлят этот срок, потому что у него еще не кончился срок по предыдущей статье. Но поскольку вышел закон о том, что нельзя содержать человека под стражей за экономические преступления до суда и во время судебного следствия, он настаивает на том, чтобы по отношению к нему эта мера была применена, чтобы отменили этот символический для него срок содержания под стражей на время судебного следствия. Это скорее акция солидарности со всеми, кто содержится до суда и во время суда под следствием, хотя их обвиняют в преступлениях, не связанных с насилием, а в преступлениях экономических, каких других, в общем, не связанных с насилием над личностью.
Это была руководитель Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев заявил сегодня, что опасается за здоровье Ходорковского, подчеркнув, что в условиях СИЗО голодать непросто. Бывший директор программ фонда «Открытая Россия», основанного Михаилом Ходорковским, Ирина Ясина, хочет надеяться, что в этот раз Михаилу Ходорковскому удастся привлечь внимание властей к нарушениям закона, о которых он пишет в своем письме в Верховный суд.
Вы знаете, нельзя жить, не веря в то, что свершится то, что ты задумал. Поэтому я думаю, что так или иначе, все равно правда будет на нашей стороне. И в этот раз удастся достучаться, или в следующий. А это не так важно. То, что мы достучимся, это точно. И то, что делает Михаил Ходорковский, это трудно переоценить. Я думаю, что я уверена, что рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, это дойдет.
Будет ли какая-то реакция от президента Медведева в ближайшее время, как вы считаете?
Вы знаете, я думаю, что будет. Я в это верю, вот и все. Я так хочу, чтобы это было, что мне кажется, что это будет. У меня нет никаких оснований, кроме моего желания в это верить.
Говорила бывший директор программ фонда «Открытая Россия» Ирина Ясина. Адвокаты Михаила Ходорковского сообщают, что объявленная им бессрочная голодовка может быть прекращена, если он получит достоверные сведения о том, что президент Дмитрий Медведев проинформирован о сложившейся ситуации. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Директор Кузбасской шахты «Распадская», на которой 9 мая произошли два взрыва, ушел в отставку. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский объявил бессрочную голодовку. Он считает незаконным решение суда о продлении срока его ареста. Не менее 12 человек погибли в результате теракта на северо-западе Пакистана. Более 10 ранены. Правозащитники подвергли критике власти Таиланда за непропорциональное, по их мнению, применение силы против демонстрантов. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Тема программы «Талибы на Таймс-сквер». Беседа «Война, мораль, Афганистан». Кинообозрение с Андреем Загданским. Другая хроника войны. Фильм «Шаброля Ока Виши». Музыкальная полка Соломона Волкова. «Тайна крейцеровой сонаты». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «В какой рай мы верим». Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14 часов. А в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Пресса сегодня пишет о том, что президент России Дмитрий Медведев ищет новые точки опоры в гражданском обществе. Запланированная на конец апреля его встреча с представителями Общественной палаты не состоялась, она отложена на неопределенный срок. Но глава государства решил пригласить к себе правозащитников из президентского совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Подробности и комментарии в обзоре Валерии Шабаевой. Валерия сейчас рядом со мной в студии. Добрый день.
Добрый день, Михаил. В среду состоится очередное, уже третье по счету, заседание Совета. Членам же Общественной палаты пока не удается встретиться с главой государства. По информации независимой, в графике Медведева встреча намечалась сначала на 23, потом на 29 апреля. Планировался откровенный разговор Медведева с членами обновленной палаты. Общественники готовились рассуждать на любимую тему президента – модернизация экономики, социальной и политической системы. Но в итоге встречу отложили на неопределенный срок. В мае, начале июня общение Медведева с общественниками не предполагается. Судя по всему, глава государства не слишком торопится налаживать диалог с третьим созывом Общественной палаты. Возможно, не считает необходимым. Встречи с членами Общественной палаты президент, похоже, предпочел общение с правозащитниками из президентского совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, возглавляемого Эллой Памфиловой. Член совета, директор российского отделения Transparency International Елена Памфилова в беседе с независимой газетой сообщила, что на заседании в среду будет рассматриваться целый круг проблем Северного Кавказа. Среди прочих, экономическое развитие, соблюдение прав человека, помощь беженцам. Чем можно объяснить потерю интереса к Общественной палате и активное сотрудничество с Советом по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека? Я задала этот вопрос исполнительному директору Ассоциации «Голос» Лилии Шибановой.
Ну, это, видимо, показатель работы Общественной палаты и Совета. Скорее всего, в настоящий момент действительно президент начинает понимать, что сам принцип формирования Общественной палаты он не удовлетворяет, потому что формирование общественного мнения такая палата создать ее не может. Фактически региональные палаты, то, что должно было бы быть, формируется тоже по принципу назначения. И в этой ситуации, конечно, получить обратную связь с регионами, получить обратную связь с теми общественниками, которые работают с населением, уже не получается. Вот лучший закон, который, с моей точки зрения, сейчас есть по формированию региональных палат, это Ярославский. Он дает возможность любой общественной организации вступить в общественную палату по собственному желанию. И на самом деле не так много общественных организаций в регионе, чтобы назначать туда людей. Поэтому, ну, я думаю, что действительно вот такое поведение президента, оно как раз показывает результат формирования данного органа.
Ну, напомним, в апреле прошлого года состоялось первое заседание Совета. У президента было несколько встреч лично с Эллой Памфиловой. Как, по-вашему, есть какая-то отдача вот от такого активного взаимодействия?
Мне трудно говорить об отдаче на уровне федеральных законов, федеральных решений, потому что пока это незаметно. Но состав президентского совета настолько порадовал, настолько попали туда действительно активные и яркие лидеры правозащитного сообщества, что, наверное, все-таки постепенно президент действительно начинает понимать, что именно с этим органом есть смысл вести диалог, вести общение, потому что он, видимо, получает от них ту информацию, которую получит от других своих сотрудников, просто не может.
Исполнительный директор Ассоциации «Голос» Лилия Шибанова о том, почему президент разочаровался в Общественной палате. Член научного совета Московского центра Карнеги Андрей Рябов объяснил предпочтение Дмитрия Медведева следующим образом. Время от времени он действительно проявляет некоторую самостоятельность. К примеру, недавно предложил на губернаторский пост в Оренбургской области орского мэра, а не Сергея Грачева, которого лоббировали влиятельные политические силы. А пару месяцев назад президент уволил полтора десятка генералов МВД. Однако не неизбежно встает вопрос, имеют ли эти решения достаточное влияние на политику. Если решения президента не будут проецироваться в реальную среду, подчеркнул Рябов, это никак не поможет главе государства сформировать его личную команду. Глава Центра изучения элиты Института социологии РАН Ольга Крыштановская считает, что президент все-таки встретится с Общественной палатой. Однако и она согласна с тем, что главе государства явно комфортнее работать с теми структурами, к созданию которых он лично причастен. История с отмененной встречей показательна еще одним обстоятельством. Она доказывает, все попытки продублировать нормальный парламент с помощью искусственных образований типа Общественной палаты бесперспективны. Гораздо логичнее было бы вернуть Федеральному собранию положенное ему влияние. И, добавляет независимое, вовсе не выглядит странным, что президент предпочел искусственной правозащитной структуре тех, кто этим занимается давно и профессионально.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была Валерия Шабаева. Информационное агентство сегодня сообщает об отставке Игоря Волкова, директора шахты «Распадска», где 9 мая в результате двух взрывов погибли 66 человек. Судьба 24 пока остается неизвестной. Утром возобновились работы по ликвидации последствий аварии. Начала работу в Междуреченске социальная комиссия, которая занимается материальными выплатами родственников шахтеров. Из Междуреченска передает Нина Абелюнас.
Сегодня два отделения горно-спасателей спустятся на некоторые участки Распадской, чтобы выяснить обстановку внутри шахты. Маршрут уточняется. После этого будет приниматься решение о дальнейших действиях. На данный момент в шахте спасатели затопили тупиковые выработки, работает вентиляция и подано 1,5 тонны хладона. Об этом сообщил главный военный эксперт МЧС России Павел Плат на совещании по ликвидации последствий на шахте Распадская. Кроме Плата, на совещание под председательством первого вице-премьера Виктора Зубкова приехали председатель совета директоров Евразгрупп Александр Абрамов и совладелец этой компании Роман Абрамович. Напомню, что холдинг Абрамова и Абрамовича владеет шахтой на паритетных началах по 40% акций с руководством одноименной угольной компании. Оставшиеся 20% торгуются на бирже. Анализ причин аварии на шахте Распадская начался с резкой критики в адрес их директора Игоря Волкова со стороны премьер-министра Владимира Путина, участвовавшего в обсуждении из Москвы в формате телемоста. В прошлом году Ростехнадзор дважды пытался отстранить директора от должности, однако суд не поддержал это требование. Оба раза он отделался штрафами на общую сумму в 3000 рублей. Сейчас Волков рассчитывает принять участие в восстановлении шахты. Возглавляющий правкомиссии по расследованию аварии Виктор Зубков констатировал, что нарушения на Распадской были и до аварии. Ряд претензий руководству Ростехнадзор предъявил в прошлом году, однако наказание за это никто не понес. Глава Ростехнадзора Николай Акутьин пояснил, что только за прошлые годы, 4 месяца текущего года, специалисты выявили на Распадской более 1000 нарушений. 5 раз ведомство добивалось через суд временного приостановления горных работ для их устранения. При этом сумма претензий в денежном выражении составила за прошлый год всего 1,5 миллиона рублей, что означает фактическое неисполнение надзорных функций, сказал Путин. Сейчас в коридорах власти грядут перестановки, Ростехнадзор снова войдет под крыло правительства. Следователи еще раньше провели встречи с родственниками погибших, которые рассказали о нарушениях на шахте, в том числе и в части обеспечения безопасности. Более половины погибших задохнулись угарным газом. При этом ранее спасатели сообщали, что 25 погибших не имели при себе самоспасателей, специальных приборов, которые выдаются шахтерам перед входом в забой на случай аварии. В ходе совещания Зубков пообещал, что всех сотрудников Распадской обеспечат работой, а шахта будет восстановлена. На это уйдет около 6 миллиардов рублей. Почти 500 из 3,5 тысяч работников трудоустроят на другие предприятия, сообщил губернатор области Аман Тулеев. Часть работников будет участвовать в работах по восстановлению шахты. Первые выплаты семьям погибших на Распадской начнутся уже сегодня. Семьи получат зарплату погибшего шахтера за апрель через кассу шахты, так как если переводить деньги через банк, родственники смогут получить их только через полгода. В Междуреченске сегодня уже работает комиссия по социальным вопросам. С каждой семьей проведут индивидуальную встречу. Нина Абелюнас, Междуреченск, для Радио Свобода.
Российский президент Дмитрий Медведев сегодня завершает визит на Украину. Сегодня в графике Медведева встреча со студентами Киевского госуниверситета и представителями российских и украинских деловых кругов. Накануне президенты России и Украины провели переговоры. Состоялось заседание двусторонней межгосударственной комиссии. Подписан пакет документов, в том числе о демаркации сухопутной границы. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
По итогам заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии вчера были подписаны 8 документов, в их числе 3 декларации по европейской безопасности, безопасности Черноморского региона и по Приднестровскому регулированию, а также договор о делимитации украинско-российской сухопутной границы. Среди подписанных документов нет соглашений, которые, по мнению оппозиции, могут привести к контролю России над украинской экономикой. Речь идет о недавних предложениях Москвы о слиянии нафтогазовой газа Украины с «Газпромом», по созданию ядерного холдинга и совместных предприятий в области суда и авиастроения. На пресс-конференции президент Украины Виктор Янукович заявил, что эти документы требуют времени для детальной подготовки.
Так работать нельзя, потому что за такой короткий период времени провести 7 встреч и загнать руководителей наших рабочих групп ситуацию, когда они должны ускоренными темпами готовить различные решения.
Российский президент Дмитрий Медведев так прокомментировал эти слова своего украинского коллеги.
Виктор Федорович сказал, что так работать нельзя. Мне бы хотелось добавить, что так работать придется. За последнее время мы очень многое потеряли.
По словам Медведева, у России и Украины есть неплохой потенциал сотрудничества в авиастроении.
Есть желание продолжить работу по всей линейке тех авиационных продуктов, которые, например, могут совместно разрабатываться ГАК «Антонов» и Объединенной авиастроительной корпорацией. Речь идет о всех машинах, которые, собственно, уже изготовлены и, что называется, поставлены на крыло, или там перспективных машинах. Я имею в виду и Ан-140, и Ан-148, и в перспективе Ан-70.
Украинские эксперты разделяют опасения оппозиции, отмечая, что большинство российских предложений носит политический характер.
Украина очень гордится своим авиастроением. И очень часто мы видим самолеты «Мрия», «Русланы», сейчас целую серию самолетов пассажирских. Но мы увидели 2 месяца назад приблизительно интервью с господином Путиным, где он сказал, что да, Украина наш партнер, можно там делать на ее заводах какие-то фюзеляжи, крылья, но вся интеллектуальная собственность в авиастроении находится в России. Мы владельцы интеллектуальной собственности. И это тоже настораживает. Я думаю, что за этим стоит и позиция, и условия создания вот этих совместных предприятий. Большей частью эти соглашения носят политический, геополитический и какой-то даже, может быть, эмоциональный характер. Не верю в то, что были предварительно сделаны какие-то экономические обоснования, но, с другой стороны, радует то, как эксперта, что в этот приезд президента уже более прагматичное отношение к этому визиту и желание действительно посчитать с разных сторон, рассмотреть, найти и по всей вероятности политическая составляющая будет присутствовать, но найти и экономические составляющие новых соглашений. Потому что заявленные ранее объединения под разными вывесками, в разных формах авиастроения, атомной энергетики, нефтегазов и так далее, настораживало, потому что консультации мои, например, с моими коллегами в Европейском Союзе, они говорили, что мы, находясь практически в одной стране, в форме Евросоюза, очень осторожно относимся, и не только с той позиции, что кому-то это выгодно, или кто-то этим решает какие-то свои вопросы, амбиции, могут создаться монополисты, которые будут дискомфортны для всего региона. И кто просчитывает, насколько укрепляется чьи-то монопольные положения, какие-то может нести последствия, в том числе и политические.
Говорил президент Киевского энергетического клуба Александр Тадейчук. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Сегодня в 7 часов вечера слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Время гостей». 20 лет первого съезда народных депутатов РСФСР. Возможен ли был иной сценарий событий 1990-93 годов? Стал ли современный путинизм высшей стадией развития ельцинизма? Обсуждают бывшие народные депутаты России Григорий Бондарев, Леонид Волков, Владимир Исаков и политолог Евгений Ихлов. Ведет программу Михаил Соколов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Директор Кузбасской шахты «Распадская», на которой 9 мая произошли 2 взрыва, Игорь Волков ушел в отставку. Сообщается, что его обязанности временно будет исполнять и генеральный директор компании «Распадская» Геннадий Козовой. Ранее работу Волкова подверг резкой критике премьер-министр России Владимир Путин. В Дагестане в ночь на вторник неизвестные расстреляли автомобиль, в котором ехали глава криминальной милиции Новолахского РОВД Салавдей Висханов и начальник следственного отдела РОВД Дагестана Магомед Мусиев. Как сообщили в правоохранительных органах республики, от полученных ранений оба милиционера скончались. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский объявил бессрочную голодовку. Об этом в эфире «Радио Свобода» сообщила адвокат Ходорковского Елена Лукьянова. Бывший руководитель ЮКОСа считает незаконным решение суда о продлении срока его ареста. Не менее 12 человек погибли в результате теракта на северо-западе Пакистана. Сообщается, что целью взрыва, совершенного предположительно смертником в городе Дер-Исмаил-Хан, был полицейский автомобиль. Более 10 человек ранены. В отношении бывшего ректора Российской академии театрального искусства ГИТИС Марины Хмельницкой возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. По данным следствия, ущерб, нанесенный бюджету ГИТИСа в результате ее действий, составил 56 миллионов рублей. Число жертв взрыва, совершенного смертником в столице Афганистана Кабуле, по последним данным, возросло до 20. Ранено около 50 человек. Ответственность за первый крупный теракт в Кабуле с февраля этого года взяло на себя движение «Талибан». Правозащитники подвергли критике власти Таиланда за непропорциональное, по их мнению, применение силы против демонстрантов. Организация Amnesty International заявила, что применение огнестрельного оружия войсками в Бангкоке было необоснованным. Президент США Барак Обама подписал закон о защите свободы СМИ в мире. Вы слушали краткий обзор новостей.
С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. В Общественной палате накануне прошли слушания, посвященные судьбе ценностей, которые ранее принадлежали церкви и в настоящее время хранятся в российских музеях. Представители РПЦ приветствуют готовящийся закон, который позволит передавать им объекты исторического наследия. В музейном сообществе заявляют, что церковь не в состоянии обеспечить ни сохранность этих святынь, ни свободный доступ к ним всех желающих. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Проект закона разработан Министерством экономического развития совместно с представителями Русской Православной Церкви. Ни искусствоведов, ни реставраторов не позвали принять участие в подготовке документа. Самый распространенный аргумент в пользу передачи музейных ценностей РПЦ – это восстановление исторической справедливости. Однако, говорит заместитель генерального директора музеев Московского Кремля Андрей Баталов, не стоит думать, что предметы церковного искусства начали становиться экспонатами и единицами хранения только с приходом большевиков.
Идея народности стимулировала развитие музеев в царствование и Николая I, Александра II и их преемников. По благословению таких великих владык, как прославленный во святых митрополит Филарет Дроздов, происходит организация музеев. И эти музеи, которые сложились в XIX веке, были самых разных типов. Церковно-археологические, и частные, и общественные, и государственные. Музей рассматривался в XIX веке как главное хранилище памяти, которое помогает нации себя самоидентифицировать.
Уже существующая практика передачи музейных ценностей церкви пока еще во временное пользование привела к негативным для многих памятников последствиям. Если же в силу вступит новый закон, считает Андрей Баталов, произойдет следующее.
Мы полностью перечеркнем все усилия русских людей XVIII и XIX века, которые боролись за сохранение святыни. Мой простительный пафос связан не с тем, что я, как православный человек, борюсь против матери церкви. Мы защищаем историческое наследие церкви. Мы защищаем искусство церкви от уничтожения, которому оно подвергалось на протяжении столетий. Нельзя обвинять человека средневековья в том, что он сжигал икону. Нельзя его обвинять в том, что он счищал осыпавшийся красочный слой святыни XII века и наносил на нее слой XVII столетия. Не было осознания подлинности исторического предмета, но можно обвинять людей, живущих в эпоху историзма, когда в мире уже 400 лет существует охрана памятников.
Обществу еще предстоит найти решения, которые позволили бы в равной мере учесть и интересы верующих, и обеспечить музейную жизнь историко-культурному наследию. Законопроект, ставший предметом обсуждения в Общественной палате, такой возможности не дает. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Считаете ли вы, что музеи должны вернуть церкви, принадлежавшие ей ценности? Такой вопрос мы сегодня задавали нашим слушателям в утренней программе. Продолжить дискуссию можно сейчас на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. А в нашей программе давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Кирова. Опрос подготовила корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова.
Все должно быть возвращено тем, кому оно принадлежало раньше, это естественно совершенно.
Монастыри и церкви, храмы были поразрушены, множество икон поуничтожены, сожжены там. Остались совершенно разбиты, раздроблены осколки, которые из грязи подняли музеи. Чтобы иконы жили не только для тех, которые верующие, а для тех, которые неверующие, но которые через ощущение вот этой красоты икон, которые в музеях показаны, я думаю, что даже лучше, чем в церквях.
нужно. Просто ставить хорошую охрану, делать хорошие условия там же, чтобы было не хуже, чем в музее. И все-таки это должно быть церкви.
И возвращает церковь. И мне кажется, это и даже и обсуждению-то не подлежит. Икона есть икона, конечно, и чтобы она была как бы в надлежащем месте, в надлежащее время, и чтобы это было не достоянием одного человека, чтобы это люди-то приходили, да и все поклонялись ей.
Потому что образы, они всегда писались для молитвы. Где молитва? В музее. Ну, а Троица Рублева, это, как один богослов говорит, можно ничего в мире не произвести культурного, быть страной невежественной во всем отношении, но только один образ, Рублевский, в принципе, ее бы воскресил. Честно говоря, это не нам с вами решать. Если Господь не захочет прийти, он там и останется, в музее. Как бы заточение. Знаете, это же тоже символ такой.
Я даже больше скажу. Революция случилась так. Только в нашем городе разгромили все церкви. Ведь не государство это строило. Какое вы имели, как говорится, право сносить?
Лишь бы они сохранились. Надо, не надо, там договорятся церковь и государство.
Тут должно быть обоюдное решение. Под каким-то нажимом не вернуть. И в то же время какую-то часть церковной утренней, я думаю, надо вернуть в свое лоно.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, считаете ли вы, что музеи должны вернуть церкви, принадлежавшие ей ценности. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Рубрика «Городской репортаж». В Рубцовске объявили голодовку рабочие Алтайского тракторного завода. Они требуют погашения долга по заработной плате. Задолженность составляет почти 100 миллионов рублей. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Купчинский.
6 человек госпитализированы с диагнозами простуда и гипертонический криз. Еще 9 человек сами отказались продолжать голодовку из-за плохого самочувствия. Вместо заболевших к голодающим присоединились новые участники акции. Возле палатки дежурит несколько машин скорой помощи. Говорит Инесса Спиркина, которая требует выплатить долги своему мужу.
Я хочу, чтобы мой муж получил начисленную, но не выплаченную заработную плату. 55 тысяч на Алтраке и 8 тысяч там с копейками в дочернем предприятии Алтрак инструментальный завод. На колени не надо на коленях стоять. Мы должны каким-то образом свои права добиться своих прав. Мы же все испробовали, абсолютно. В суд мы заявление подали, в прокуратуру мы жалобы писали. Мы испробовали все. Все цивилизованные методы мы испробовали. Мы не экстремисты.
Последний раз долги в полном объеме заводчанам выплачивались год назад, перед приездом на Алтай Владимира Путина. После этого собственник предприятия, компания «Ратом Холдинг», так и не запустил производство, целый год обещая людям работу и деньги, когда удастся продать большую партию тракторов в государствах Средней Азии. Потом терпение заводчан лопнуло, и они выступили с видеообращением к Дмитрию Медведеву и даже стали собирать ему деньги на железнодорожный билет до Рубцовска. Накануне начала голодовки прошли переговоры генерального директора «Ратом Холдинга» Эдуарда Тарана с представителями краевой администрации. Вместо денег Таран пообещал в течение нескольких дней представить график погашения задолженности. Говорит Виталий Ряполов, вице-губернатор Алтайского края.
Как сформировались эти долги? Когда создал Таран ГК «Ратный» дочернюю структуру, АТЗ «Запчасть», он не наделил ее основными фондами, активами. Перевел туда людей и заставил заниматься производственной деятельностью. То есть они производили продукцию, продавали ОАО «Алтрак», но ОАО «Алтрак» с ними не рассчитывался. Даже на зарплату. Но это верх цинизма. И на сегодняшний день это тоже преподносится таким образом, что вот это не наши долги там и так далее, и так далее. Да, это другая структура, но если бы было сделано по-человечески, наделили активами, то при банкротстве эти активы были бы проданы, и зарплата людям была бы погашена.
Сейчас правоохранительные органы проводят проверки с целью выяснить, какой объем продукции, оборудования и на какую сумму вывезен с территории завода. Голодающие убеждены, что этих денег вполне хватит для того, чтобы погасить все многомесячные долги по зарплате. Генеральному прокурору России Юрию Чайке направлена телеграмма с призывом проверить деятельность компании «Ратм Холдинг». Рабочие подозревают, что собственник намеренно разоряет предприятие, чтобы разрушить на Алтае сельхозмашиностроение. Губернатор Алтайского края Александр Карлин прервал служебную командировку во Франции и прибыл в Москву, где намерен встретиться с собственниками группы предприятий «Ратм Холдинг» и провести с ними переговоры об урегулировании ситуации. Сейчас местные власти выплачивают наиболее остро нуждающимся материальную помощь. Однако небольшие суммы в 3000 рублей никого не убеждают прекратить голодовку. Люди намерены стоять до конца. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск экономических новостей. У микрофона Иван Трефилов.
Численность зарегистрированных безработных в России за неделю снизилась примерно на 1%, составив к 12 мая 2 миллиона 122 тысячи человек, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Согласно последним данным Федеральной службы статистики, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу апреля составляло 6 миллионов 436 тысяч человек, или 8,6% экономически активного населения. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня составит примерно 292 доллара за тонну, увеличившись на 8 долларов по сравнению с действующей ныне ставкой. Согласно данным Министерства финансов, средняя цена российской нефти «Юралс» за период с 15 апреля по 14 мая составила почти 80,5 долларов за баррель или 587 долларов за тонну. В России с 1 июня вводятся минимально допустимые цены на крепкие алкогольные напитки за исключением водки, сообщила Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. Они рассчитаны, исходя из минимальной розничной цены на водку, которая с 1 января этого года составляет не менее 89 рублей за половину литра. Так, для напитков крепостью от 28 до 29 градусов минимальная цена составит 65 рублей за половину литра, крепостью от 40 до 41 градуса – 92 рубля, а для самых крепких напитков от 94 до 95 градусов – 213 рублей. Немецкий автомобильный концерн Daimler в сентябре-октябре планирует начать продажи своих автомобилей через дилерскую сеть российской компании КАМАЗ, сообщила представитель крупнейшего в России производителя грузовых автомобилей. В феврале 2010 года Daimler увеличил свою долю в КАМАЗе до 11%. Другими крупнейшими акционерами российского автопроизводителя является инвестиционная компания «Тройка Диалог» и государственная корпорация «Ростехнологии» – 39 и 38% акций соответственно. Объем продаж легковых автомобилей в 27 странах Европейского Союза в апреле сократился на 7,4% к уровню такого же месяца 2009 года, примерно до 1 миллиона 135 тысяч. На крупнейшем авторынке ЕС, Германии, продажи автомобилей сократились в апреле на 25%, а в Италии на 15%. Курс доллара на сегодня 30 рублей 70 копеек, на 65 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 37 рублей 75 копеек. По сравнению с понедельником он подорожал на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 23 цента.
Выпуск экономических новостей подготовил и представил вам наш обозреватель Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Директор Кузбасской шахты «Распадская», на которой 9 мая произошли два взрыва, Игорь Волков ушел в отставку. В Дагестане обстрелян автомобиль, в котором ехали высокопоставленные милиционеры. От полученных ранений оба скончались. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский объявил бессрочную голодовку. Он считает незаконным решение суда о продлении срока его ареста. Не менее 12 человек погибли в результате теракта на северо-западе Пакистана. Более 10 человек ранены. В отношении бывшего ректора Российской академии театрального искусства Марины Хмельницкой возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Правозащитники подвергли критике власти Таиланда за непропорциональное, по их мнению, применение силы против демонстрантов. Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама подписал закон о защите свободы средств массовой информации в мире. В Томске неизвестные совершили нападение на директора местной телекомпании «Восьмой день» тележурналиста Марка Минина. Следующий выпуск новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Михаил Ходорковский голодает за других.
Комментарии экспертов.
Конспирологи следят за акциями шахты Распадская.
Право автора.
Виктор Шендерович напоминает власть имущим о судьбе динозавров.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире программа «Свобода в полдень». Накануне в Союзе театральных деятелей обсуждали федеральный закон, в соответствии с которым все бюджетные учреждения, по сути, становятся автономными. На этом обсуждении побывала Марина Тимашева.
В новом законе указано, что объем финансирования в 2011 году не должен превышать показатель 2010 года. Значит, с учетом инфляции и различных других экономических обстоятельств, финансирование будет меньше, а эффективность услуг при этом должна стать больше. При разработке закона мнение экспертов Союза театральных деятелей учтено, как водится, не было. Об этом говорили все участники расширенного секретариата Союза. Начнем с выступления заместителя председателя СТД Геннадия Смирнова.
Вообще увеличение расходов на культуру – это объективная реальность, принятая и признанная уже во всем мире. Два года назад общественная палата под руководством Александра Александровича Калягина подготовила специальный доклад, где специальная глава посвящена взаимодействию культуры и экономики. И там есть просто научный вывод о том, что рост расходов на культуру всегда опережает рост цен на эту самую культуру. Это признано во всем мире. Давайте признаем это и у нас здесь, в России, и не будем настаивать на том, что принятие какого-то закона может привести к сокращению бюджетных расходов на культуру. Это приведет к тому, что культура станет менее доступной для населения, и это приведет к сокращению числа рабочих мест в культуре, что тоже недопустимо.
Народный артист России, руководитель Малого театра Юрий Соломин.
Я говорю попросту, чтобы пошить костюм, который стоит более $2000, да, нужно написать столько бумаг, либо просто нарушить все законы, что мы и делаем, потому что иначе придется закрывать спектакли, обманывать людей. Создавая закон, нужно советоваться с профессионалами, как строить дома, как строить дороги, как лечить, как учить. Мы работаем для зрителя, а не для выполнения каких-то экономических категорий и так далее. Что это за вообще какое-то отношение потребительское? Я хочу увидеть в глаза, я хочу им сказать, вы когда были в театре? Экономика экономикой, она должна быть, значит, бережливой. Это, но почему-то все время это касается образования, медицины и, конечно, театра. Ну, театр. Так вот, мне хочется сказать, пора бы уже начать считаться с теми профессионалами, которые в конце концов проживут. Но как? Это вопрос.
Руководитель театра «Ленком», режиссер Марк Захаров.
Среди нас не найдется людей, которые пойдут перекрывать железнодорожный путь. Хотя у нас, как и при знаменитой монетизации льгот, это законодательство, оно пахнет кровью. Пахнет. Да, есть, конечно, еще и недостаток, что у нас наш руководитель не обедает с руководством, не ведет товарищеских, дружеских контактов вечерних, как это делается в кинематографе. У него нет вот такого, значит, рычага власти. Поэтому я думаю, что сейчас единственная просьба вот суммировать все в очень небольшой документ, суммировать вот те наши опасения, подстелить вот ту самую соломку под самые такие опасные места, выявить очень убедительно и весомо специфику нашего творчества, нашего дела и представить такой документ как очень серьезное требование, под которым готовы подписаться все ведущие деятели российского театрального искусства. Я думаю, что такой документ именно должен быть организован. И организован нашим руководителем.
Руководителю Союза театральных деятелей Александру Калягину поручили обратиться с просьбой к правительству Российской Федерации включить в состав рабочих групп по разработке нормативно-правовых актов экспертов, представляющих учреждения культуры и искусства. В 2004 году Союзу удалось добиться некоторых уступок от Минфина и Минэкономразвития. Возможно, так будет и в этот раз. Вся надежда, говорили собравшиеся, на подзаконные акты. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Завершит нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас история из Германии. Власти нескольких немецких федеральных земель в последнее время несколько раз заявляли, что их все больше тревожит деятельность крупных объединений байкеров. Конкуренция между ними, связанная с участием в нелегальном бизнесе и переделом сфер влияния, часто выливается в кровавые столкновения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
23 мая 2007 года. Город Ибенбюрен, федеральная земля, Северный Рейн-Вестфалия. Два байкера из клуба «Бандидос» застрелили 47-летнего торговца мотоциклами Роберта Кёнига, представителя конкурирующей группировки «Hells Angels». Год спустя Дуйсбург, также земля Северный Рейн-Вестфалия. На этот раз члены «Hells Angels» убили активиста «Бандидос». 19 февраля нынешнего года. Фленсбург. Земля Шлезвиг-Гольштейн. 8 членов байкерского объединения «Бандидос», вооруженные топорами и железными прутьями, наносят конкуренту тяжелые физические увечья. А спустя 4 недели в городе Анхаузен, земля Рейнланд-Пфальц, от рук активиста «Hells Angels» погибает полицейский. В последнее время члены байкерских объединений все чаще появляются в криминальной хронике. О конфликтах, возникающих между отдельными группировками, рассуждает известный немецкий криминолог, профессор психологии Рудольф Эк.
На первый взгляд кажется, что споры вспыхивают из-за мелочей. Например, из-за того, кому можно ездить на мотоцикле в том или ином районе города, а кому нельзя. В действительности же речь идет о разделении сфер преступной деятельности, а именно о наркотиках и проституции.
Журналистка Кристина Крёгер из бременской газеты «Везер Курьер» регулярно пишет о байкерских клубах.
Часто после публикации следуют анонимные телефонные звонки с угрозами, критиками и ругательствами в мой адрес.
Работники других немецких изданий также жалуются на то, что активисты некоторых байкерских объединений не выносят критики. Если угрозы физической расправы не дают результата, то в дело вступают адвокаты, направляющие в рамках гражданского права иски против средств массовой информации. Так называемый «кодекс чести», действующий в некоторых группировках и основанный на принципе круговой поруки, затрудняет журналистам доступ к информации. Однако порой представители байкерских организаций идут на контакт с прессой, говорит Джанга, один из лидеров «Hells Angels».
Базовые принципы «Hells Angels» – надежность, честность, уважение и свобода. И в этом нет никакого секрета. Похожими принципами руководствуются и полиция, и церковь. Но почему-то никто не относит ни полицию, ни церковь к числу преступных организаций. Я не утверждаю, что насилие – это нормальное явление. Однако, по моим личным представлениям, насилие является частью человеческой природы. Насилие сидит внутри каждого из нас, так же, как и секс. Могу честно признаться, что если бандиты нападут на мою семью, то я не стану руководствоваться законами и ждать совершения правосудия. Я буду сам защищать родных мне людей. И мне все равно, как немецкое общество к этому отнесется.
На днях в Казерслаутерне, земля Рейнланд-Пфальц, завершился судебный процесс по делу двух байкеров из «Hells Angels». За нанесение представителю конкурирующей группировки «Outlaws» тяжких телесных повреждений, приведших к смерти, они были приговорены, соответственно, к 7,5 и 4 годам лишения свободы. Адвокаты байкеров остались довольны приговором, а представители прокуратуры, требовавшие для одного из подсудимых пожизненного заключения, подали кассацию в Высшую судебную палату Германии. Вот как судебный процесс в Казерслаутерне прокомментировал обозреватель общественного телеканала СВР Бернд Шмидт.
Это был объективный процесс, хотя предметом судебного разбирательства стала не деятельность байкерского объединения Hells Angels в целом, а поступки отдельных его членов. Обосновывая свой приговор, судьи четко указали на то, что трагическая гибель байкера стала результатом борьбы за передел сфер влияния. Что скрывается за этой формулировкой? Во-первых, речь идет о борьбе за власть. Во-вторых, о борьбе за деньги. Прошли те времена, когда байкерские объединения Hells Angels, Bandidos, Outlaws ассоциировались с молодыми, физически крепкими людьми, мирно попивающими пиво на народных праздниках. Сегодня это криминальные структуры, имеющие строгую иерархию. Члены подобных байкерских организаций живут по принципу «один за всех и все за одного», признают лишь собственный, условно говоря, кодекс чести, а вовсе не законы Германии. Деятельность таких группировок – это проблема не только полицейских, судей и политиков, но и всего немецкого общества. Организованная преступность среди байкеров – это то, с чем может столкнуться каждый из нас.
Министерство внутренних дел земли Шлезвиг-Гольштейн ввело запрет на деятельность двух местных филиалов враждующих группировок – Hells Angels и Bandidos. А власти земель Саксония и Саксония-Анхальт призвали запретить эти байкерские объединения на федеральном уровне. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас в прямом эфире работали продюсер Наталья Гуреева, обозреватель Валерия Шабаева, автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» час прессы. Ультиматум президенту. Поддерживать ли требования жителей Кузбасса, обращенные к Дмитрию Медведеву, если авторы этого текста до сих пор неизвестны? Массовые акции протеста, назначенные на 22 мая. Это блеф или реальная угроза? Обсуждают журналист Раф Шакиров и один из руководителей инициативной группы, проводившей митинг в Междуреченске, Елена Першина по телефону. Ведет программу «Час прессы» Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам было рассказано о многочисленных нарушениях, которые имели место...
Прежде всего, это предложение должно быть направлено непосредственно Международному агентству по атомной
энергии. Приоритеты должны быть подверстаны под наши текущие экономические
задачи. Объявленная бессрочная голодовка, она будет длиться до того момента, пока об этом не узнаем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.